Тогда не было инспекторов и субинспекторов, исправляющих при аудиториях роль моего Петра Федоровича. Один пустой мальчик, допрашиваемый своей матерью о Маловской истории, под угрозой прута рассказал ей кое-что. Нежная мать, аристократка и княгиня, бросилась к ректору и передала донос сына как доказательство его раскаяния. Мы узнали это и мучили его до того, что он не остался до окончания курса. История эта, за которую и я посидел в карцере, стоит того, чтобы рассказать ее. Малов был глупый, грубый и необразованный профессор в политическом отделении. Студенты презирали его, смеялись над ним. «Сколько у вас профессоров в отделении?» — спросил как-то попечитель у студента в политической аудитории. «Без малого 9», — отвечал студент. «Вот этот-то профессор, которого надобно было вычесть для того, чтобы осталось 9, стал больше и больше делать дерзостей студентам. Студенты решились прогнать его из аудитории. Сговорившись, они прислали в наше отделение 2 парламентеров, приглашая меня прийти с вспомогательным войском. Я тотчас объявил клич идти войной на Малова. Несколько человек пошли со мной. Когда мы пришли в политическую аудиторию, Малов был налицо и видел нас. У всех студентов на лицах был написан один страх. Ну, как он в этот день не сделает никакого грубого замечания. Страх этот скоро прошел. Через край полная аудитория была непокойна и издавала глухой, сдавленный гул. Малов сделал какое-то замечание. Началось шарканье. «Вы выражаете ваши мысли, как лошади, ногами», — заметил Малов, воображавший, вероятно, что лошади думают галопом и рысью. И буря поднялась. Свист, шиканье. Крик «Вон его, да сгинет!» Малов, бледный как полотно, сделал отчаянное усилие овладеть шумом и не мог. Студенты вскочили на лавки. Малов тихо сошел с кафедры и, съежившись, стал пробираться к дверям. Аудитория за ним. Его проводили по университетскому двору на улицу и бросили вслед за ним его калоши. Последнее обстоятельство было важно. На улице дело получило совсем иной характер. Но будто есть на свете молодые люди 17-18 лет, которые думают об этом. Университетский совет перепугался и убедил попечителя представить дело оконченным и для того виновных или так кого-нибудь посадить в карцер. Это было не глупо. Легко, может быть, что в противном случае государь прислал бы флигель адъютанта, который для получения креста сделал бы из этого дела заговор, восстание, бунт, и предложил бы всех отправить на каторжную работу, а государь помиловал бы в солдаты. Видя, что порок наказан, и нравственность торжествует, государь ограничился тем, что высочайше соизволил утвердить волю студентов и отставил профессора. Мы Малова прогнали до университетских ворот, а он его выгнал за ворота. Горе побежденным с Николаем. Но на этот раз не нам пенять на него. И так дело закипело. На другой день после обеда приплелся ко мне сторож исправления, седой старик, который добросовестно принимал буквально, что студенты ему давали деньги на водку, и потому постоянно поддерживал себя в состоянии более близком к пьяному, чем к трезвому, он в обшлаге шинели принес от Лехтура записочку, что мне велено явиться к нему в 7 часов вечера. Вслед за ним явился бледный и испуганный студент из Остзейских баронов, получивший такое же приглашение и принадлежавший к несчастным жертвам, приведенным мною. Он начал с того, что осыпал меня упреками, потом спрашивал совета, что ему делать. Лгать отчаянно, запираться во всем, кроме того, что шум был и что вы были в аудитории, отвечал я ему. Студент спросил, а ректор скажет, зачем я был в политической аудитории, а не в вашей? Как зачем? Да разве вы не знаете, что Родион Гейман не приходил на лекцию? Вы, не желая потерять времени по-пустому, пошли слушать другую. Он не поверит, это уж его дело. Когда мы входили на университетский двор, я посмотрел на моего барона. Пухленькие щечки его были очень бледны, и вообще ему было плохо. «Слушайте», — сказал я, — «вы можете быть уверены, что ректор начнет не с вас, а с меня». Говорите то же самое с вариациями, вы же и в самом деле ничего особенного не сделали, не забудьте одно. За то, что вы шумели, и за то, что лжете, много-много вас посадят в карцер. А если вы проболтаетесь, да кого-нибудь при мне запутаете, я расскажу в аудитории, и мы отравим вам ваше существование. Барон обещал и честно сдержал слово. Ректором тогда был Двигубский, один из остатков и образцов допотопных профессоров, или лучше сказать, допожарных, то есть до 1812 года. Они вывелись теперь. С попечительством князя Оболенского вообще оканчивается патриархальный период Московского университета. В те времена начальство университетом не занималось. Профессора читали и не читали, студенты ходили и не ходили, и ходили притом не в мундирных сертуках, вроде конно-егерских, а в разных отчаянных и эксцентрических платьях, в крошечных фуражках, едва державшихся на девственных волосах. Профессора составляли 2 стана или слоя, мирно ненавидевшие друг друга. Один состоял исключительно из немцев, другой из не-немцев. Немцы, в числе которых были люди добрые и ученые, как Лодер, Фишер, Гильдебрандт и сам Гейм, вообще отличались незнанием и нежеланием знать русского языка, хладнокровием к студентам, духом западного клиентизма, ремесленничества, неумеренным курением сигар и огромным количеством крестов, которых они никогда не снимали. Не немцы, с своей стороны, не знали ни одного живого языка, кроме русского, были отечественно раболепны, семинарски неуклюжи, держались, за исключением Мерзлякова, в черном теле и вместо неумеренного употребления сигар употребляли неумеренно настойку. Немцы были больше из Геттингена, не немцы из поповских детей. Двигубский был из не немцев. Вид его был так назидателен, что какой-то студент из семинаристов, приходя за табелью, подошел к нему под благословение и постоянно называл его «отец-ректор». Притом он был страшно похож на сову с Анной на шее, как его рисовал другой студент, получивший более светское образование. Когда он, бывало, приходил в нашу аудиторию или с деканом Чумаковым, или с Котельницким, который заведовал шкафом с надписью «Материя медика», медицинское вещество, неизвестно зачем проживавшим в математической аудитории, или с Рейсом, выписанным из Германии за то, что его дядя хорошо знал химию, с Рейсом, который, читая по-французски, называл светильню «батон де котон».